Перевод. Тело, оставленное Брахмой, приняло форму вечерних сумерек, той поры на стыке дня и ночи, которая возбуждает в живых существах страсть. Страстные по природе, находящиеся под влиянием Раджаса, асуры, приняли сумерки за прекрасную деву, на нежных как лотосы стопах которой звенели колокольчики. Им казалось, что зрачки ее глаз расширены от хмеля, бедра обтянуты тонкой полупрозрачной тканью, а талия перехвачена сверкающим поясом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Так же, как раннее утро – это пора, благоприятная для духовной практики, вечерние сумерки являются временем, когда в мире царствует страсть. Демонические натуры, как правило, очень привязаны к сексуальным удовольствиям, поэтому они всегда с нетерпением ждут наступления вечера. Приближающиеся вечерние сумерки демоны приняли за прекрасную женщину и принялись наперебой расточать ей свои комплименты. Сумерки казались им сказочной красавицей, на ногах у нее звенели браслеты, а талия была перехвачена золотым поясом. Пышная грудь дополняла облик прекрасной девы, которая появилась в воображении демонов, одержимых желанием удовлетворить свою плоть. Текст 30. Аньоньяшлешайоттунга нирантара паюдхарам сунасам судвиджам снигдха хасалила валоканам. Ее груди высоко вздымались и так плотно прилегали друг к другу, что между ними не оставалось даже щели. Сточенным носом, великолепными зубами, пленительной улыбкой, игравшей на ее губах, красавица окинула демонов обольстительным и лукавым взглядом. Текст 31. Гугантим вридаятманам нилалака варутхинам упалабьясура дхарма сарве саммумухух стриям. Ее украшали длинные черные волосы, и она с притворной стыдливостью закрывала ими свое лицо. Увидев эту красавицу, асуры совсем потеряли голову от вожделения. Комментарий. Разница между демонами и полубогами заключается в том, что демоны при виде красивой женщины сразу теряют голову, тогда как праведных людей красивые женщины оставляют равнодушными. Божественные натуры обладают знанием, а демоны погрязли в невежестве. Как ребенка привлекает красивая кукла, так и недалеких невежественных демонов, обуреваемых похотью, манит к себе красота материального тела. Праведный человек знает, что разодетая и обвешанная украшениями соблазнительная женщина с высокой грудью, пышными бедрами, точенным носом и светлой кожей – майя. Красивое тело женщины не более чем плоть и кровь. Шри Шанкарачарья советовал людям не прельщаться плотью и кровью. Она должна привлекать истинная красота духовного бытия. Истинная красота – это Кришна и Радха. Человек, которого покорила красота Радхи и Кришны, перестает привлекать иллюзорная красота материального мира. В этом заключается разница между демоном и праведным человеком или преданным. Омагьяна тимирандасья генанджана шалакая чакшурун милитам инатасмай шри гураве намаха шри чайтани манобиштам стапитам инабутали своям рупакада махьям дадати свападантикам ванчакал патарубьяшча крипасилупья эвача патитанам павани пью вайшнаве пью намо намаха джай шри кришна чайтани прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васави гоура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Брахмати Бхактивиданта Свами Дивами Сту Сарасвати Дивами Пучари Невишившими Вани Пучтитям Дашитвини. Там Кванатчаранам Боджам Мада Вихвала Лочанам Канчи Калапа Виласат Дукула Чхан Народхасам. Тело, оставленное Брахмой, приняло форму вечерних сумерек, той поры на стыке дня и ночи, которая возбуждает в живых существах страсть. Страстные по природе, находящиеся под влиянием Раджаса Асуры, приняли сумерки за прекрасную деву, на нежных околосых стопах которой звенели колокольчики. Им казалось, что зрачки ее глаз расширены от хмеля, бедра обтянуты тонкой полупрозрачной тканью, а талия перехвачена сверкающим поясом. Вот о чем говорят великие мудрецы. Майтрея Видура. Глава называется «Беседа Майтрея Видуры». Конечно, они говорят не об этом. Они говорят о Кришне. Вот. И здесь описывается процесс творения, начала, как Брахма, пребывая в разных настроениях, в разных состояниях, одно за другим оставлял их, и вот эти вот состояния или настроения становились как бы средой обитания для определенных живых существ. Здесь уже говорилось о том, что демоны приняли ночь как среду своего обитания, полубоги, день и так далее, разные другие живые существа, которые исходили из разных состояний Брахмы. То есть, поскольку тело Брахмы тонкое по своей организации, то для него оставить тело – это то же самое, скажем, как для нас оставить какую-то мысль. Например, говорят, да выбрось ты из головы эту мысль, все, там, прекрати на эту тему думать, все, оставь эту тему. То есть, так же, как человек, скажем, на чем-то, так сказать, он уже заканчивает, что-то отбрасывает, что-то кидает действительно из головы, как бы оставил эту мысль, оставил это настроение. Это то же самое, что для Брахмы оставить тело. И когда какое-то определенное тело, поскольку его тело – это интеллект, и поэтому оставлять для него тело – это оставлять определенные какие-то идеи. И поскольку мы знаем, что в мире действует закон сохранения энергии, то эти идеи никуда не деваются, они просто где-то рядом, летают в воздухе. Да? Вот. И, как известно, они приходят на вдохе, называется вдохновение. Вдохнул человек, идея пришла. Может, они летают так, как бациллы какие-то летают. Точно так же можно вдохнуть какую-нибудь бациллу, можно вдохнуть идею, вдохновение. Человек вдохновился этой идеей определенной. Вот. И Брахма оставил определенное тело, которое тут же вдохновило другие живые существа, вот этих вот асуров. Вот это вот тело вожделения, темное такое тело, которое сумерками осело на вселенной. Демоны, говорится, что они тут же приняли его за какую-то вот прекрасную деву. То есть это была на самом деле иллюзия, то, что здесь описывается, вот все эти какие-то там женские прелести и так далее. Ничего этого не было на самом деле. Это просто были сумерки такие, которые осели во вселенной. А демоны, которые обуреваемы этим вожделением, они сразу же увидели вовне то, что у них внутри. То есть обычно человек напоминает какие-то внешние вещи, формы, какие-то у него ассоциации возникают в связи с его внутренним уровнем. Как говорится, каждый воспринимает все в меру своей либо испорченности, либо просветленности. То есть, что у человека внутри, вот эти вещи он как бы и замечает снаружи. Это вполне понятно. И вот асуры, которые к тому времени уже, так сказать, получили свое рождение, получили свое право на бытие, им уже нужна была какая-то среда, какое-то, так сказать, место, время, обитание. И вот Брахма для них дал вот эти вот возможности. Это темное тело, которое он сбросил, это и стало их умонастроением, и стало тем временем, в которое они как раз испытывают, так сказать, наибольший интерес к жизни. Вечер, он, так сказать, этот вот санхья, вечерняя, вдохновляют людей заняться чувственным наслаждением. И поэтому все эти удивительные какие-то пышные формы этой несуществующей красавицы виделись этим демонам. И в конце концов здесь даже говорится, что они потом кинулись на нее все вместе. А Брахма рассмеялся после этого сразу, потому что это была просто иллюзия, ничего этого не было. Им просто привиделся некий иллюзорный образ, и они, значит, набросились на него, готовы были перебить друг друга. Вот, и поймали, так сказать, вот эту вот темноту. Просто вот здесь, позже здесь будет говориться, что асуры, чей разум совсем помутился, приняли вечерние сумерки за прекрасную соблазнительную женщину и с жадностью набросились на нее. И дальше идет стих. Разразившись многозначительным смехом, великий Брахма из своей красоты, которая, казалось, черпал наслаждение в себе самой, произвел на свет сонмы Ганхаров и Апсар. То есть дальше процесс уже шел. Но он посмеялся над этой попыткой асуров просто, так сказать, поймать эту тьму, в которой им виделись их желанные образы. И тем не менее, не все так просто. не просто какие-то сумерки кому-то чем-то кажутся, а вокруг, так сказать, расхаживают вполне реальные люди с этими, так сказать, качествами, которые здесь описаны. Вот. Но это, конечно, тут больше предостережение для мужчин. Вот. Я не знаю, как тут, о чем, собственно говоря, говорить. Про плоть и кровь вроде неинтересно. Про Радху и Кришну трудно. Это я даже и не знаю, что тут. Красивое тело женщины не более, чем плоть и кровь. Ну что? Ну да. Дальше Шрила Прабхупада советует нам принять убежище у Шанкарачари, которого обычно мы ругаем. Шри Шанкарачари советовал людям не прельщаться плотью и кровью. Ну что, мы встанем на позицию Шанкарачари. Тоже как-то вроде не солидно. На самом деле, да, так оно и есть. Все эти внешние формы, это иллюзия на самом деле. Действительно, плоть и кровь, ничего тут не скажешь. Вот. Но если мы глубже посмотрим на эту тему, то выясняется, что это все имеет свои такие духовные прообразы. Интересно, когда в Нектаре преданности описывается качество Кришны, там говорится, что Кришна стеснительный, застенчивый. И там описывается такая ситуация, ну, как, чтобы прояснить, как он застенчивый, как он стеснительный. Что когда Кришна поднял холм Говардхан и держал его долгое время, ну, поскольку времени было много, он смотрел по сторонам туда-сюда, и вокруг него было много жителей Вриндавана, и гопи, конечно, смотрели на него с любовью и надеждой, и Кришна тоже смотрел на них. Вот. И гопи считаются очень красивыми такими девушками, со всеми теми самыми особенностями, которые здесь описаны. Вот. И Кришна любовался красотой гопи. Вот. И эти пышные груди гопи тоже привлекали. И он смотрел, и вдруг он поймал на себе взгляд Баларамы. Он увидел, что Баларама, его старший брат, видит, куда смотрит Кришна. И Кришна сразу же очень застеснялся, покраснел, отвел глаза в сторону. То есть это история, которая повествует о качестве стеснительности у Кришны. Но нам она в связи с чем нужна? В связи с тем, что мы можем, конечно, принять концепцию Шанкарачари, плоть, кровь там, и так далее, ничего здесь привлекательного нет. Но почему Кришна тогда наслаждается этими вещами? Почему он находит в этом какой-то интерес? Ведь мы же просто-напросто его маленькие частички, отражения. Поэтому в этом нет ничего, наверное, удивительного. Разница в том, конечно, что в духовной жизни, в духовном мире все существует в своем чистом виде. И там духовные тела не из плоти и крови, а из вечности, знания и блаженства состоят. И Кришна, как его Шрила Прабхупада называет, трансцендентный Купидон, бог любви, изначальный Камадев, который наслаждается духовными в своем духовном теле, и живые существа там. Это, ну, как сказать, то, что называл Бхактистанта Сарасвати такой трансцендентной эротикой. Это трудно понять, потому что здесь это чувство эрос, оно погружает человека не в то тело, кем он является. Здесь физическое тело – это удаленная реальность тела настоящего. Настоящее тело – это душа. Но душа погружена в состояние ложного самотождествления. Благодаря ложному эго мы считаем, что мы что-то такое отдельное, и поэтому нам дано вот это вот отдельное физическое тело. И поэтому материальные все вот эти вот чувства, они погружают душу в материю. Поэтому здесь рекомендуется этих вещей, так сказать, от этих вещей воздерживаться. Но в духовной жизни все это существует в своем, как бы так сказать, изначальном прообразе. Поэтому там это погружает живое существо в расу. Если здесь это погружает живое существо в майю, то там это погружает в расу. Вот. Но принцип таков, что все, что есть в этом мире, имеет свой изначальный прообраз в мире духовном. Поэтому как бы для обусловленных живых существ Шрила Прабхупада говорит, вот примите концепцию Шанкарачари, что все эти привлекательные тела – это просто плоть и кровь. Вот. И дальше он пишет, что на самом деле тех, кого покорила красота Радхи и Кришны, больше не волнует красота материальных тел. Вот. И мы можем находиться где-то, так сказать, посредине. двигаться к Радхе Кришне, но пока еще иметь какие-то материальные представления. И это называется, как бы сказать, как это называется, перестройка сознания, да, это называется борьба со старыми привычками, попытка выработать в себе новые вкусы, новые привычки. И вчера в кафе немножко вечером обсуждали тему, связанную с счастьем в разных гунах, счастье в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. И, естественно, что преданных больше волнует счастье в гуне благости. Мы говорили о том, что чем же счастлив-то может быть преданный на том этапе, пока он еще не развил себя в полной мере любви к Радхе и Кришне, пока его еще в какой-то степени волнуют какие-то материальные формы этого мира. Там, в этом стихе, Кришна говорит, что счастье в гуне благости, то, что пробуждает человека к самосознанию, и то, что вначале подобно яду, в конце подобно нектару. И последняя строчка стиха «Атма Будхи Прасада Джам» – это счастье пробуждает к самосознанию. То есть человек на этом уровне, воздерживаясь от грубого материального наслаждения, какое-то счастье должен иметь. И поскольку до Радхи Кришны он еще, может быть, не дошел, практически, теоретически принял, но практически еще не дошел, то его счастье вот в этом вот Атма Будхи Прасада Джам, то есть счастье от самосознания, это счастье новых открытий, как первооткрыватель радуется, открыв какие-то там новые материки, земли, острова, новый мир какой-то он открывает, и это пробуждает вот это вот ощущение какой-то радости. Точно так же в духовной жизни вот этого как бы такого промежуточного этапа от материализма к чистому трансцендентализму, преданному предлагается получать, так сказать, удовлетворение от этого состояния Атма Будхи Прасада Джам, то есть радость от этих духовных открытий, которые он совершает, если он этим духовным путем идет. То есть смысл в том, чтобы в духовной жизни не было застоев, это означает, какая-то сила должна подталкивать. Застой всегда неблагоприятен, потому что жизнь динамична по своей природе, душа динамична, что-то нужно делать, какие-то впечатления и так далее, куда-то нужно двигаться. Вот. Точно так же в духовной жизни застой не поощряется, поэтому духовную жизнь изображают в форме лестницы определенной, тоже от шрадхи до премы, от веры до любви, какие этапы человек должен пройти. Все время ему рисуется какой-то этап впереди, ты должен смотреть немножко вперед, что там будет, какая, так сказать, перспектива. Он не должен, как бы, удовлетворяться достигнутым. Поэтому, и мы даже знаем, что когда живое существо достигает премы, после премы там другие еще более, так сказать, высокие стадии, которые даже трудно описать, потому что они уже духовные, непонятно на материальном уровне. Все там эти снеха, там уже материальное, это рага, бхава, махабхава, то есть уже такие, ну, в духовной сфере, после премы, которые наступают. То есть это развитие продолжается, оно происходит в эмоциональной сфере. И пока этого нет, то есть это состояние уже после премы, все, материи больше не существует, человек достигает трансцендентного уровня. А до тех пор вот это вот счастье, подобное яду в начале и подобное нектару в конце, это счастье, подобное яду, потому что мы отказываем уму и чувствам в тех вещах, к которым они привыкли, это для них яд. А новые вещи они пока еще не распробовали. Вот, нектар – это то, что впереди, так сказать, ожидает живое существо. Но тем не менее, духовная жизнь полна вот этих вот удивительных открытий Атма Будхи Прасада Джам, пробуждения к самосознанию, когда преданный, начинающий, открывает в себе вот эти вот все новые и новые вещи. Если он читает шастры, изучает все эти вещи, он узнает очень много разных вещей интересных о себе, о том, что такое душа, что такое тонкое тело, что такое физический мир. Здесь столько интересного Бхагава там описано. Какие-то новые ощущения. То есть в этот момент, поскольку это все происходит в уме, в тонком теле, он читает, слушает, изучает, обсуждает все эти вещи. Поскольку все это происходит в тонком теле, то вот этот вот этап срединный, он и характеризуется перестройкой тонкого тела. Потому что вожделение какое-то – это не продукт тела. Тело совершенно пассивное, это просто машина. Душа глубоко чиста. Но вот эта вот связка между душой и телом – это как раз то, что и составляет главную проблему. Каким образом вечная душа связана с временным телом? Как это произошло? Почему? Почему вечная душа связана с временным телом? Это происходит благодаря вот этой вот невидимой тонкой связи. Ложное эго, из ложного эго рождается материальный разум. Как теперь удовлетворять себя, свое тело и ум, который уже прикрепляется к внешним чувствам. И вот в этом как раз тонком теле и живет вот это все. Мы узнаем из Бхагавад-гиты, Кришна говорит, вожделение, где живет чувство, ум и разум в основном. Три вот этих вот объекта, внутренние чувства. И поэтому вот этот процесс перековки или перестройки сознания в духовной жизни, он как раз и должен составлять как бы основу, что ли, наслаждений или этих вот открытий, или оттуда мы черпаем какое-то вдохновение, какие-то новые впечатления, потому что раньше в основном люди, ну как когда мы жили материалистичной жизнью, в основном мы черпали счастье из внешнего мира. Теперь, когда мы пришли на духовный путь, во внешнем мире нас оградили. Мы чувствуем, что ну, мы не ходим особенно там какое-то кино, какие-то концерты, туда-сюда, ничего такого нет особенного. Одна единственная духовная группа приезжала, Гауранга Баджан Бэнд 100 лет назад, все, ничего другого нет. Куда идти, на какие концерты, где развлекаться, где, так сказать, чувство находить свое удовлетворение. То есть во внешнем человек достаточно ограничен становится при этом. Вот. Но открывается вот это вот новое измерение. И вот эти вот маленькие изменения, которые происходят внутри, вот эти вот открытия, когда мы читаем, слушаем, обсуждаем, практикуем процесс преданного служения, получаем какие-то, так сказать, может быть, крохи небольшие духовных эмоций, впечатлений, все это вместе начинает перестраивать, менять наше тонкое тело. И меняется восприятие, меняется философия нашей жизни, мировоззрение, эмоциональная сфера. Мы начинаем больше испытывать удовлетворение в благости, чем в страсти. Это, конечно, не такой быстрый процесс, особенно если человек, допустим, раньше был сильно осквернен какими-то вот материальными идеями, чувством наслаждения. Но, тем не менее, это единственное, что можно сделать. И это единственное, в чем, собственно говоря, преданный может получать наслаждение. Потому что если, скажем, этот материалистический склад ума остается, тогда рано или поздно йога браш, то он сходит в пути йоги. Это то, о чем Кришна говорит в 6 главе Бхагавад-гиты, когда Арджуна спрашивает его, какова судьба неудачливого йога, который встал на путь самосознания, веря в него, но из-за материалистичного склада ума сходит с этого пути. Вот. То есть это обозначает, материалистичный склад ума обозначает, что внутри не произошли изменения. Человек попытался стать преданным, но внутри вот эти установки остались прежние. Я наслаждающийся. И если это происходит, то есть изменение, если тонкое тело не перестраивается, то поскольку живое существо не может жить без наслаждений, в какой-то момент, может быть, сложный какой-нибудь такой астрологический момент или транзит, какая-то внешняя сила, она просто вытолкнет преданного опять во внешнюю жизнь. Вот поэтому очень важно, чтобы вот этот промежуточный момент, промежуточный период, он именно знаменовался перестройкой тонкого тела, перестройка ума, перестройка внутренних чувств, перестройка разума, понимания. Вот. Шрила Прабхупада очень сильно сокрушался по поводу того, что, он говорит, мои ученики очень увлечены внешней деятельностью. Они, конечно, молодцы, они распространяют книги, но меня очень печалит то, что они этих книг не читают и толком не знают. Вот. И это страсть, да, западная страсть. А что там их читать? Читать – это благость. Читаешь и уже уснул, как Бхактивинода Прабхупада сам сказал. Смотришь в книгу, и постепенно это белое пространство между строчками становится более привлекательным. Раз, и ты в брахмане уже каком-то находишься. Это чтение, изучение требует благости, а благости мало. А вот беготня, распространение, хождение – это очень важная деятельность, но как бы ее внешняя форма, она построена на энергии страсти. Нравится общаться с людьми, ходить туда, такое, убеждать, все. И Прабхупада использовал эту энергию страсти на начальном этапе для того, чтобы широко распространить движение, книги. Это очень важная функция. Он говорит, но вы не должны быть однобокими, вы должны быть только в этом. Он говорит, в конце концов, люди теперь мы должны распространить также и содержание этих книг. Не только сами книги, но и содержание этих книг. Недавно, Вишну Прия сказала мне, где-то там откуда-то позвонили, какой-то, не знаю, офис, какая-то организация, где-то рядом с кафе. И там когда-то, еще лет 10 назад по случаю, купили комплект целый книг. И он у них вот уже лет 10 нераспакованный лежит. И кто-то его обнаружил там случайно. Ну, знаешь, вот Кришна неподалеку позвонили. Говорит, заберите, пожалуйста, или прийти, там книги ваши лежат. Там, все. Они никому не нужны, выкидывать неудобно, может вам пригодятся. То есть она поехала и просто забрала. Все. Книга распространена 10 лет назад. Содержание не распространено. Поэтому пакет в таком же виде вернулся, как говорится. Ну, ладно. Кришна найдет свой путь к сердцам других людей. То есть это смысл состоит в том, что преданный не только должен становиться распространителем книг. Для того, чтобы распространить книги, не обязательно знать философию глубоко. Можно знать 10 простых мантр. Вот некоторые распространители, они вообще не говорят ничего о философии. Вообще ничего. Ни одного слова. Они просто делают комплименты людям. Вот. И человек тает весь, расплывается, и он готов у них купить что угодно. Там, хоть рулон туалетной бумаги, если вы комплимент ему сделаете. То есть по-разному, так сказать, люди распространяют. Вот. Но смысл в том, чтобы от распространителя чего бы то ни было, чего угодно, вот, человек должен стать в конце концов проповедником. И проповедником он может, это, во-первых, укрепит его, во-вторых, сделает его общение с другими людьми более интересным. Потому что сейчас очень много продавцов чего угодно, распространителей чего угодно. Вот, люди овладевают определенными техниками подхода к людям, каких-то там комплиментов, лести, чего угодно, и могут продать хоть там, не знаю, пепел дьяволу могут продать. Вот, но смысл в том, что мы должны, но люди видят это, многие, что вот кто-то что-то продает и все, на самом деле они вообще этим не живут. Но если мы хотим, чтобы люди более серьезно, скажем, воспринимали сознание Кришны и самих преданных, то преданные должны быть не просто распространителями чего-то, они должны быть также как бы знатоками и практиками этого. То есть они специалисты в своей сфере. И если надо, они могут не только вам распространить книгу, а потом, когда у вас возникают вопросы, они могут вам ответить на ваши вопросы и помочь вам вообще в духовной жизни. То есть как бы сохраняется это как-то... Например, вам кто-то продал продукт, и там, допустим, год гарантии, или там бесплатное сервисное обслуживание какого-то продукта. Вот точно так же, скажем, если мы даем кому-то книгу, пожизненное сервисное обслуживание. То есть теперь человек, который, допустим, купил эти вещи и заинтересовался, он может рассчитывать на то, что преданный будет помогать ему, потому что он этим же живет. Он не просто продает что-то там ради того, ради денег. Многие так думают, вы просто там что-то распространяете или поете, потому что вам платят за это. Их очень трудно сбить с этой концепции. Прямо они говорят, вот это так и все, вы просто врете и все. Вам просто платят, и вот вы очень уверены в этом. И задача преданных состоит в том, чтобы, как сказать, разуверить тех, кого можно разуверить. Потому что преданные – это люди, которые занимаются той внешней деятельностью, которой они занимаются. Эта же деятельность у них и внутри. То есть они являются практиками этой самой духовной жизни. То есть те самые идеи, которые они распространяют, они их и практикуют. Вот. И для этого должна быть вот эта вот как раз внутренняя перестройка тонкого тела. Вот. Если она не происходит, если по-прежнему остается тот самый мирской склад ума, о котором Арджуна с Кришной говорят в Бхагавадгите, вот, тогда вот эти вот отходы от духовной жизни или какие-то там компромиссы или что-то еще, они являются практически неизбежными, потому что живое существо не может находиться в каком-то вечном воздержании, в какой-то вечной аскезе. Это ненормальное состояние для живого существа. Поэтому Прабхупада говорит здесь, он нам не просто про Шанкарачарью сказал, да, это все там плоть и кровь, там, чем вы привлекаетесь, а он сразу после этого раз Радху и Кришну вставляет. Говорит, вот тот, кто привлекается Радхой и Кришной, того перестает привлекать красота, иллюзорная красота материального мира. Вот. Но Радха и Кришна, мы знаем, это очень высоко. Вот. Поэтому мы можем привлечься картинкой, сказать, да, Радха и Кришна, молиться им, там, даже служить. Но реально почувствовать вот такие Радха и Кришна, вот эти вот все взаимоотношения, это не может нам вот это интеллектуальное понимание сначала заменить интенсивность тех материальных вкусов, которые есть в материальном мире. Если бы это было так, то не было бы никаких проблем в духовной жизни. Вот. И поскольку это не совсем так, то требуется вот эта вот перестройка сознания и перестройка внутренних чувств. Вот. И здесь должна быть определенная динамика. А тут все эти вещи приводятся просто для того, чтобы показать, каким образом происходило творение и как из разных умонастроений Брахмы появлялись разные живые существа, как Брахма создавал менталитет и среду обитания разных этих вот сущностей. То есть все это как бы как такая разворачивается очень сложная программа, которая исходит из Гарбхадакшая Вишну и просто проявляется через Брахму. Его творение это такое творение, конечно, более тонкое, чем наше. Вот. И мы видим, что грубое тело это то, что как бы вот, соответствует нашим определенным внутренним желаниям, нашему настроению. То, что внутри можно прочитать, потому что снаружи. Именно на этом понимании основана, допустим, такая наука, как физиогномика, когда по чертам лица человек определяет его внутренний мир. Действительно, есть определенное состояние. Смотришь, там морда ящиком, руки крюки, все ясно, надо сказать, кто такой. Вот, каких-то не ожидаешь особенно высоких эмоций, допустим, или каких-то проявлений человека. Вот, это такая, как сказать, грубая физиогномика, что называется. Вот. Есть соответствие между внутренним и внешним. И когда меняется внутреннее, даже внешнее меняется. Мы говорили о том, что черты лица даже у преданного меняются такие более мягкие становятся какие-то такие. Глаза совсем другие, потому что глаза это зеркало души. В глазах может быть так, яд, в глазах может быть вожделение, в глазах может быть все что угодно, но через взгляд можно передать любую энергию, можно сглазить, можно благословить наоборот каким-то взглядом. Вишванатха Каратит Хакур говорил, что преданный идет по этому миру только для того, чтобы своим взглядом благословлять других. Почему говорится, что поймать на себе взгляд чистого преданного – это получить великое благословение, потому что через взгляд – это чистый взгляд души, взгляд души, взгляд очищает. Я приводил на днях этот пример, что когда вот поклонение божествам идет, скажем, капает пуджари на руку каплю воды, нужно посмотреть сначала на руку, а потом читается мантра, потому что взгляд очищает, взгляд исходит из души, он очищает. После этого уже какие-то остальные происходят. Также рекомендуется человеку, когда вы идете, смотреть вперед, потому что взгляд очищает. Вы смотрите вперед, и взгляд очищает все. Вы видите камень, лужа, какая-то еще там грязь, и этим взглядом вы расчищаете себе уже путь, вы видите, куда идти, куда не идти. Это то, что исходит из души непосредственно, освещает и очищает. Но если человек, скажем, материалистичен, очень груб, что нельзя смотреть ему в глаза, потому что через его глаза можно как раз заразиться его настроением. И наоборот, преданные – это совсем другие глаза, потому что за этими глазами стоят уже чистые души. Поэтому, когда мы смотрим на каких-то великих личностей, или они смотрят на нас, то просто тот факт, что они на нас посмотрели, просто сам факт, что они на нас посмотрели, физически увидели меня, вот это уже, так сказать, духовно облучили, что называется. Это уже благословение, поймать на себе взгляд великого преданного. Поэтому вот это тонкое тело, которое привязывает душу к физическому телу, это является главной проблемой. У души нет проблем, и у тела нет проблем. А вся проблема в том, что душа имеет неправильное представление о себе. И вот эти вот все представления, это вот это тонкое тело, этот эмоциональный настрой, это вот понимание, мировоззрение, которые все коренятся в тонком теле, они должны постепенно измениться в процессе киртана, баджан и в плане воспевания, баджан и в плане медитации, баджан и в плане чтения, памятования, изучения. Это все баджан. Это все как бы духовная деятельность, которая ставит своей целью перестройку тонкого тела. И когда тонкое тело перестроено, здесь Прабхупада пишет, что разница между демонами и полубогами заключается в том, что демоны при виде красивой женщины сразу теряют голову, тогда как праведных людей красивая женщина оставляет равнодушными. Почему? Почему? Потому что это другое тонкое тело, по-другому воспринимают, они смотрят совсем другими глазами. Они неравнодушны, но они неравнодушны к Кришне. они неравнодушны к Кришне. Вот это обозначает, что их внутреннее, вот эмоциональное тело, психическое, интеллектуальное, оно уже по-другому функционирует. Вот это то, для чего, собственно говоря, и существуют духовные программы и индивидуальная практика преданных, чтобы вот это внутреннее состояние менялось. Хари Кришна. А история застенчивости Кришны, она была очень про, я, может, не очень четко мостик обозначил. Здесь говорится о том, что вот женские там все эти прелести, привлекательные и так далее, и преданным говорится, ну что, ай-яй-яй, там нельзя, вот все это, плоть и кровь, Шанкарачарья сказал. Вот. А я привел это к чему? Кришна смотрит на грудь гопи, и кажется, нормально. Чего бы Шанкарачарья ему не попроповедовать? То есть смысл в том, что это изначально красиво. Изначально это красиво. Это изначальная эстетика, созданная Богом. Вот форма Кришны, вот форма Радхи. И Кришну волнуют эти части, так сказать, женских тел, скажем так, но в духовном плане. Он не пользуется философией Шанкарачарьи. Потому что там тела, они из плоти и крови. Там это называется духовная любовь. Понимаете? Но эти вещи, ну, трудно, пока мы не можем правильно. У нас все равно материальные ассоциации с этим всем возникают. За что всякие разные недоброжелатели и ругают преданных, что вот тут все это вообще сатана, дьявол, какое-то там искушение под видом духовности, потому что им бы все страдания, побольше страданий, что великомученика. Вот. А преданные тут, они как бы какая-то другая концепция духовной жизни. Вот, поэтому я привел эту историю для того, чтобы показать, что как бы на настоящем духовном уровне это не есть что-то такое зазорное или неправильное, потому что это то, к чему тянутся чувства самого Бога. Но там это вечное знание и блаженство. А здесь такие уже как бы грубые, так сказать, копии всего этого, которые погружают нас не в расу, в которой находится Кришна, а погружают нас в самозабвение, погружают нас в физическое тело. В тень погружают, не в реальность, а в тень, потому что физическое тело — это такая тень души. Точнее, тень души — это ум, а уже такая наполненная материальными элементами, ум или тень души — это уже физическое тело. То есть это удаляет нас от реальности. А в духовном мире это как раз полностью в реальность погружает. Вот в связи с чем.
Да. Вы сказали, что прямой открытый взгляд чистого преданного — это великое благословение существа. А является ли взгляд, допустим, чистого преданного через фотографию?
Через что?
Через фотографию изображения эмоций. Просто мы никогда не видели Прабхупаду, да, то есть оно мы часто смотрим на.
Я думаю, что духовная энергия передается. Передается, без сомнения. Конечно, может быть, такого прямого личного общения не заменить ничем, но по меньшей мере что-то все равно передается. Вот. Поэтому, когда смотришь на Прабхупаду, слушаешь, как он говорит, что передается его настроение. Трансцендентное может передаваться через даже какие-то материальные посылки. Иначе парампара бы не смогла бы существовать, понимаете? Если нам нужен только личный даршан Кришны или великого преданного, все, парампара отменяется, понимаете? Тогда. Вот, но в этом и смысл парампары, что через чистые сердца это все передается. И почему Прабхупада говорит, что этот диалог Кришны и Арджуны, Бхагавадгита, он даже сейчас обладает той же силой и изменяет сердца людей благодаря этой вот силе парампары. То есть через время, через пространство передается это духовное послание, понимаете? И через такие медиумы, посредники, как тоже видео, там что-то еще, аудио, это тоже передается.
А вот есть какая-то связь между с этим тонким телом, который Брахма оставил, в сумерке, да? И вы уже Гайтри читали в сумерке. Ну, то есть, там может быть какая-то защита от этих сумерек?
Гайтри мантра читается в три самхи. Как раз переход ночи в день, дня в вечер и вечера в ночь. Вот это три самхи. Вот. И все эти три самхи, они связаны с переходами гун. То есть ночь в утро, в день переходит, это утро называется. Вот, тамас меняется на благость. Потом днем, скажем уже, благость на страсть, и вечером страсть на невежество. Это как бы такие моменты переходные самхи по гунам, для того, чтобы, скажем, нейтрализовывать эти вот все вещи, которые происходят. Для этого дается как раз Гаятри мантра, которая как бы, ну, трансцендентна сама по себе и позволяет человеку, так сказать, преодолевать вот эти вот смены, переходы всех этих гун одного в другое. Я так слышал.
Из вашего комментария можно понять, что нечистое настроение, как тонкое тело, можно оставить, и оно будет продолжать существовать и оскорнять, скажем, окружающих. Но можно не поглощать, как это на воздушной шарике. А как быть, если все это не в одном каком-то помещении, а, скажем, на штабе ятра, ятра, скажем, по городу. Есть чистое настроение, оно каким-то образом искореняет остальных преданных. Как вот это происходит?
Действительно, когда попадаешь в какое-то место, допустим, где дух чувственного наслаждения очень сильный, эти идеи, эти эмоции, они витают в воздухе, и люди впитывают это, они тоже как бы заражаются всем этим. Также, когда люди попадают в духовную среду, где дух преданного служения, духовные вещи, они заряжаются этим. Что касается среды преданных, здесь тоже могут быть такие феномены, как какое-то нечистое настроение, что-то еще. И необходимо его оставить, но, как я сказал, по закону сохранения энергии ничего никуда не девается. Та же самая карма, от которой мы освобождаемся, она остается, энергия сохраняется. Вот. Тем не менее, существует, это законы материального мира, но тем не менее существует также еще духовная энергия, которая рассеивает эти вещи полностью. Точно так же, как свет рассеивает тьму полностью до конца. Точно так же и духовная энергия, она не просто помогает нам сбросить все эти вещи, а помогает именно как бы уничтожить как таковую. Как в Бхагавадгите Кришна говорит, подобно тому, как огонь превращает дрова в пепел, точно так же огонь трансцендентного знания дотла сжигает последствия наших греховных поступков. Это обозначает, что мы должны не просто оставить какие-то идеи, а их необходимо заменить чем-то, заменить духовными идеями. Вот. А общая как бы атмосфера и общая среда, в которой, можно сказать, мы оставили это, где-то там на вешалке повесили, в раздевалке свои идеи, вот, это полностью уничтожается духовной энергией, энергией киртана, энергией воспевания, энергией служения и так далее, Кришна-катхи. Вот, то есть, если у материалистов происходит такой просто постоянный обмен кармой, там что-то где-то один оставил, другой принял, один выбросил, другой подобрал, так закон сохранения энергии действует, вот, то когда мы касаемся духовной практики, то здесь духовная энергия, как вот свет рассеивает тьму, также она способна полностью рассеять все эти вещи. Если мы просто отказались от чего-то, но, ну, можно действительно отказаться от каких-то идей, это происходит, происходит переоценка ценностей, мы все через это проходили, какие-то программы, какие-то вещи мы просто себя выкидываем, как бы оставляя. Вот. Но смысл не в том, чтобы просто от чего-то отказаться или бросить, а смысл в том, чтобы заменить это духовными, позитивными вещами. А что касается среды, где это происходит, то тут уже, как вот мы делаем, допустим, уборку, выметаем, вымываем, выметаем. Вот. Точно так же при помощи духовной энергии баджана, киртана, Кришна-катхи, служение, эти вещи как бы уже полностью уходят. Как вот Господь Читания, это уборка храма Гундича. Помните эту историю, что сначала он внутри, все внутри. Он на несколько раз уборку сделал, все помыл, вот, а потом снаружи стал, чтобы, не дай бог, это опять внутрь не зашло, с ногами не занесли опять всю храм. Вот, поэтому как бы мы сначала очищаемся сами, очищаем себя, очищаем какое-то пространство вокруг себя. И хочешь не хочешь, в общем-то, какой-то такой вот ореол святости, чистоты духовной, он не только из преданного начинает идти, он уже начинает идти из того места, где живут преданные, храм там, и так далее, это, конечно, от божества исходит, но от самого духа служения, потому что если оставить просто божества перед этим служить, они просто уйдут куда-то божества, и этот храм зарастет паутиной, и ничего не будет. Такие истории бывали, когда прекращали служение божествам, божества куда-то пропадали там, и так далее. То есть, хотя сам Верховный Господь трансцендентен, он излучает из себя это сияние, но если человек прекращает преданное служение ему, то Господь просто уходит из этого мурти. И все. То есть он как бы свободен. Вот поэтому для того, чтобы как бы вот эта вот зараза из внешнего мира не проникала сюда, и для того, чтобы те вещи, от которых мы избавляемся или отживаем здесь, уходили отсюда, для этого нужно, чтобы в том месте, где живут преданные, постоянно шла вот эта как бы активная духовная деятельность. И эта духовная энергия, она полностью расщепляет все эти вещи до конца. Как вот еще Прабхупада приводит такой, не Прабхупада, а где-то в третьей песне Бхагавана такой стих, где говорится, что как пища, попадающая в желудок, полностью расщепляется, там, переваривается, точно так же вот эта вот вся тонкая скверна, тонкое тело, ну, как бы тоже так перерабатывается, переваривается, трансформируется в процессе преданного служения. И что является главным трансформирующим фактором? Вот этот вот огонь духовной энергии, ну а духовная энергия в нас она проявляется благодаря тому, что человек со смирением, то есть тринада писаничина, смирение это как бы главный фермент преданного служения. Если это есть, вот, то дух преданного служения легко уживается в сердце преданного, и тогда уже как бы легко все эти материальные вещи рассеиваются.
Иногда, когда, допустим, осквернейшая энергия исходит от преданных нефидов, там совсем, да, еще есть материальное желание. Просто я заметил, что более продвинутые, они сразу концентрируются на чем-то другом. То ли книгу открывают, то ли начинают помочь, что ничего такое. Просто бы они не концентрируются на том, что это самое. У него какой-то недостаток, ну что ты теперь сделаешь. Если он пришел, он вообще там по нулям, там еще.
Ну да, то есть это вы привели пример того, как преданные находят убежище в духовной энергии сразу же. Вот, если, ну, прошу прощения за пример, тут мне на днях пришлось покупать, вот это, по воскресеньям приезжает женщина, там, молочница возле дома там продает, мы не покупаем сметану там хорошую, у нее творог домашний, и тут же она привезла в этот раз свинью там, она попала на порезанную, голова свиньи, тут же там внутренности эти все лежат. Вот. Я подошел сначала, не видел, там, ну я смотрю там то, что мы берем, вот. И тут я левым глазом вдруг вижу там эту всю отрезанную свиную голову, тут там какой-то этот бак с этими всеми внутренностями, там копошится в нем, говорит, а печень сколько стоит, а это, ну, бог ты, у меня там аж эти самые, аж тошнота такая. И, ну, надо купить свое, так сказать. И я так правый, левый глаз прищурил, так как бы, ну, как бы, чтобы не видеть этого всего. Вот в другом, как бы, еще, чтобы я еще быстро купил и ушел. Вот. То есть, когда что-то такое сильно оскверняющее мы видим, где-то что-то такое оказывается, что неприятно человеку, вот, то, естественно, мы находим убежище в чем-то другом. То есть, как бы, сразу переключаешь свои чувства. Да, иначе, если быть полностью таким открытым этому миру, то туда сколько всего в наше тонкое тело зайдет, что потом как в шее не вытряхнешь. Сказать. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.